В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После того, как с американского рынка отозвали опасные китайские игрушки, страна озаботилась тем, что теперь будут делать родители. Одни надеются, что к Рождеству магазины заполнят доброкачественные игрушки американского производства. Другие мечтают, чтобы этого не произошло. Дело в том, говорят последние, что дорогие, начиненные сложной техникой игрушки лишают детей радости самостоятельного творчества. Что-то в этом есть. Дети сегодня и впрямь забывают, как играть. Об этом говорит бешеный успех английского пособия «Опасная книжка для мальчишек», где объясняется, как сделать лук из стрелы или смастерить рогатку. Другими словами, все то, что в моем детстве каждый умел делать без подсказки. Узнав, что сейчас это издание вышло в Америке, в стране Тома Сойера и Гека Фина, я попросил нашего корреспондента Ирину Савинову помочь нам разобраться с тем, что происходит с детьми 21 века.
Дети так запрограммированы. Они готовы играть когда угодно, с кем угодно, во что угодно. Родители же интересуют скучные вещи, такие как, не опасна ли игра, в чем ее познавательная ценность, развивает ли она двигательную координацию. И эти два подхода представляют собой главную проблему. Дети хотят, чтобы их оставили в покое и дали играть, как они хотят, а родители объясняют им, как правильно играть. Это противостояние представляет интерес не только для враждующих сторон. 64-летний профессор истории университета Браун Говард Чудаков пишет об этом труды и книги. Хотя, а может быть потому, что сам не имеет детей. Его недавно вышедшая книга называется «Дети за игрой. Американская история». В ней профессор Чудаков утверждает: «Время, когда ребенок может быть наедине со своими мыслями, оставаться самим собой, катастрофически сокращается». И необузданное детское воображение страдает из-за навязанного родителями организованного препровождения времени. Родители не должны вторгаться в личную жизнь ребенка. Об этом мы беседуем с профессором Чудаковым. Дети играли всегда?
Дети играли всегда, но замечу, что они и работали всегда. Так было в Америке и, наверное, во всем мире. Расти было трудно, дети работали, если не в поле или дома, то на фабрике. Но они всегда находили время для игр. Играли в игрушки, которые не предназначались для игр. Это были предметы домашнего быта. Куклы из кукурузного початка – характерный пример. Так было в Америке 19 века. Позднее появились игрушки фабричного изготовления. В начале 20 века на помощь игрушкам пришло телевидение. А сегодня – электронные игры. Самой распространенной формой игр была и остается не имеющая структурной определенности импровизационная игра, творческая игра. В конце 19 века, по мере того, как в американском обществе к детям изменялось отношение, их начали ценить, для них стали изготовлять игрушки. Фабричными игрушками играли все, но импровизационная игра не теряла значения. Сегодня телевидение, компьютерные игры, уроки танца, пение, рисование, плавание, языков отбирают все больше времени у творческих игр ранних эпох. Но и сегодня дети продолжают находить время для них, придумывают и делают собственные игрушки.
Где сегодня играют дети? На детских площадках?
В игровом пространстве площадка очень важна. Американская площадка для игр сегодня хорошо оснащена, и она скорее похожа на спортивный комплекс. В Америке их начали строить по примеру Германии. Это происходило в 1880-е годы. К началу 20 века их можно было найти во всех американских городах. Полагалось, что площадка убережет детей иммигрантов и американских рабочих от дурного влияния улицы и от искушения бильярдных и других сомнительных заведений. На площадках мальчики и девочки были сегрегированы, и дети каждого пола играли под надзором наставников. Другими словами, исторически площадка была не только местом для игры, но и местом, где из них растили добродетельных людей. Интересно, что исторически дети сами находили места для игр. Ими становились чердак, двор, поле, лес, а позднее, по мере урбанизации Америки, городские улицы и пустующие стоянки для автомобилей и строительные участки.
Дети всегда знают, как провести свободное время. Родители всегда считают, что знают, как детям следует это делать. Почему важно давать детям возможность иметь личную свободу, играть без надзора и присмотра?
That's a very important question. Children have always lived in two worlds.
Это очень важный вопрос. Дети обитают в двух мирах одновременно, в том, в котором живут и их родители, и в том, в который родителей не следует допускать. Это личный мир детей, в который они могут и должны удаляться. Не нужно быть психологом, чтобы понимать, что в этом личном пространстве дети могут дать волю собственной фантазии, выдумке, пробовать свои способности, познавая мир и самих себя. В этом пространстве они могут свободно творить. Вопрос в том, где граница, как уберечь детей от ненужного риска.
Какова же роль родителей? Участвовать, вмешиваться, контролировать, направлять?
У меня, конечно, есть мнение по этому вопросу, как и у каждого из слушателей вашей программы, хотя собственного родительского опыта у меня нет. Я полагаю, что дети должны чувствовать, что родители — часть их жизни, что они о них заботятся, хотят, чтобы они развивались и выросли продуктивными членами общества. С другой стороны, родители зачастую слишком стараются быть частью жизни детей. Дети хотят и должны проводить время в одиночестве, полежать в траве, посмотреть на облака, помечтать, поимпровизировать, построить что-нибудь из палок, камней и картонных коробок, не чувствуя сдерживающих правил, диктуемых родителями.
Считается, что электронные игры развивают ум. Так ли это?
Мне этот вопрос о компьютерных играх очень нравится. В середине 20 века были популярны настольные игры, «Монополия» и другие. И вот что получалось. Хотя дети должны были играть по правилам, они всегда находили возможность или изменить правила, или написать свои собственные, или использовать части одной игры в другой. Электронные же игры не предусматривают созидательной работы. Справедливости ради замечу, что поздние версии компьютерных игр предлагают более широкий набор возможных вариантов, и в целом они учат детей обдумывать наперед и создавать стратегию игры. Дети приобретают навык, который могут применить в других областях жизни. Они учатся держать в поле своего зрения разнообразные явления, предусматривать возможные версии развития жизненных ситуаций. Это было невозможно с настольными играми. Так что электронные игры, хотя многие из них не гибкие и заставляют детей играть строго определенным образом, лишая их творческой инициативы, все же чем-то полезны.
Будучи экспертом по играм, скажите, как должны играть дети 21 века?
Прежде всего, всем детям должна быть дана свобода творческой инициативы. Не заставляйте детей играть по строгим правилам. Возьмите школьные перемены. Во дворе все время слышны окрики наставников. «Не делай этого», «Так нельзя играть» и тому подобное. В некоторых школах на переменах не разрешается бегать, прыгать через скакалку, играть в мяч. Это гипертрофированная забота о безопасности. Чем же им заниматься? Стоять смирно и курить наркотики? Детям нужно давать свободу самим решать проблемы. И в играх, прежде всего, свободу экспериментировать и учиться по ходу игры. Во всяком случае, именно это мы должны ожидать от такого рода занятий, как игра.
А как же чтение? Это тоже занятие в свободное время?
Конечно. Нет лучше способа разбудить и развивать воображение, чем чтением. Имидж на экране телевизора, кинотеатра, видеоплеера — прекрасный материал, но напечатанное слово дает возможность ребенку самому придумать к нему образ.
Судя по вашей фамилии, Чудаков, ваша семья происходит из России.
Да, дедушка по отцовской линии приехал в Америку в 1909 году из восточной части Украины. Не берусь назвать точно название региона. Кажется, это миль 200 от Москвы. И произносит мою фамилию по-разному. Чудак, кажется, значит эстрадный артист, шутник, правда?
Скорее, эксцентричный человек.
Такое определение мне подходит лучше других. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. Thank you.
говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография голливудской звезды Дорис Дэй. Гость «Американского часа» – библиограф третьей волны Леонид Хотин. Картинки с выставки «Возрождение античной коллекции музея Метрополитен. Античность в новой музыке».
There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Грани в